Вопрос от Марии. Здравствуйте. Недавно я ушла в свой первый декрет в ожидании малыша. Хочу уже сейчас определиться, хотя бы иметь представление с карьерным развитием после декрета. Работаю в корпоративных налогах, в крупной компании. Материальные условия не очень хорошие, но меня абсолютно не устраивает обстановка в коллективе. Режим работы, удаленку после ковида уже дают, и дорога офис-дом, который, в принципе, не рассматриваю в условиях наличия ребенка и смещения фокуса с карьеры на семью. Образование у меня финансовый менеджмент, но опыт исключительно налоговый. Не могу определиться, в какую сторону двигаться, искать другое место другими условиями в налогах. Кажется, что налоги надоели. Повысить квалификацию в финансах и искать уже новую работу в финансах без практического опыта на условиях гибкого графика. Финансы интересны, но страшно, что не справлюсь и не буду интересна рынку. И вообще смотреть другие направления обучения и карьеры. Я не хочу вкладываться в обучение, а потом выяснить, что мне это не по душе, и работать в этом направлении не хочу. Как максимально оградить себя от ошибки в выборе карьерного пути? История про ошибки – это история про опыт, и какие бы, с вашей точки зрения, ошибки вы на своем карьерном пути не совершали, это всегда про то, что чему-то они вас научили, для чего-то они в этой жизни были нужны. Какой-то опыт, какой-то урок, там, я не знаю, мне не нравится эта формулировка, урок, но какой-то опыт, наверное, они вам дали, и это тоже классно узнать, к чему они вам привели, и, возможно, без этих ошибок не было бы следующих классных выборов. Возвращаясь к вашему вопросу, я бы не принимала сейчас какого-то такого единого финального решения, пока у вас не родился ребенок, потому что мы все знаем, я много об этом говорю, дети очень разные, и рождаются они разными. Одному ребенку нужно очень много внимания, другому ребенку нужно меньше внимания, дети могут быть спокойные, подвижные, у вас может поменяться отношение к карьере, и могут случиться неожиданные выборы, что не хочу продолжать карьеру, да, хочу там заниматься только ребенком и все такое прочее. То есть тут такое перепутье сейчас, на котором я бы не ограничила себя каким-то одним выбором. Но из тех выборов, которые вы предоставили сейчас, вот эти три варианта, я не увидела какого-то запроса на смену обучения и карьеры. То есть какого-то прям профориентационного запроса я не увидела. Ну, возможно, как бы он есть, но вот в запросе его не прослеживается. Скорее прослеживается усталость от конкретной компании, от конкретной сферы деятельности, возможно, от конкретных коллег и от той обстановки в коллективе, про которую говорили. И там год, полтора, там два декрета помогут вам просто отдохнуть от этой истории и начать искать работу в любимой сфере. Мне кажется, финансы, судя по тому, что вы пишете, финансы – это любимая вами сфера. Просто в другой компании с более комфортными условиями, с более комфортным отношением в коллективе и так далее. По поводу повышения квалификации в финансах и перехода из налогов в финансы, потому что налоги надоели, сложно сказать. Во-первых, мне кажется, любая форма обучения и развития, которая будет доступна вам в период декретного отпуска, это окей. Даже если это будет финансовая история, в которую вы не пойдете, это такая история про расширение кругозора, да? История про расширение ваших фокусов внимания, которая наверняка, даже если вы останетесь в налоговом направлении, вам достаточно сильно поможет. Просто смотреть на свою работу не с одной точки зрения, а с нескольких. Поэтому, мне кажется, план стоит сделать таким: дождаться рождения ребенка, погрузиться в эту историю. А месяца через 3-4, когда улягутся гормоны, когда будет понятно, как выстроился у вас режим дня и в отношении ребенка, какой ребенок у вас родился, когда это станет понятно, уже смотреть, в какую сторону стоит двигаться. Возможно, вам стоит для того, чтобы оставаться в контакте со своей профессией, выбрать, как мы часто рекомендуем, какую-то небольшую занятость, небольшую удаленную такую занятость, которая позволит вам просто оставаться в контакте со сферой деятельности и не обнулить значимо ваши профессиональные навыки. И через 3-4 месяца после рождения ребенка приходите, обсудим, что выбрать из ваших трех вариантов, или, возможно, появятся какие-то новые. Вопрос от Екатерины. Здравствуйте. Как совмещать помогающую профессию медсестры или врача с материнством? После количества 20 плюс пациентов, как после конвейера, это как выжатый лимон. А еще надо заниматься ребенком. Слушала ваш подкаст, тут только про диджитал-профессии или вы говорите про онлайн? В случае с медиками и учителями, как быть, если давно в профессиональном выгорании, даже если после декрета тебе хватит максимум на полгода? После смен чувствую, будто ты отпахал сутки на заводе. Люди высасывают очень много энергии. Раньше в медицине было спокойнее, сейчас медики – это менеджеры. Спасибо. Катерина, это прям очень сложный вопрос. Ну, сложный в том плане, что все, о чем вы говорите, правда. Любая помогающая профессия – это очень сильно ресурсно-затратная история. Если вы работаете медсестрой и в обычной поликлинике, это в два раза более затратная история, потому что там разный уровень людей, с которыми вам приходится общаться. Возможно, вы сталкиваетесь с агрессией, с каким-то не очень корректным поведением пациентов, и это очень сильно выматывает, и это очень, правда, тяжело. Моя рекомендация может быть такая. Во-первых, мое искреннее убеждение, что все работники помогающей профессии должны иметь аналог, не знаю, супервизии или какой-то групповой психотерапии просто для того, чтобы вот это накопленное давление, которое они получают в работе, оставлять там. Ну, к сожалению, сейчас этого нет в практике, но вы можете организовать себе это самостоятельно, потому что, правда, тот ресурс, который вы тратите на работу, нужно восстанавливать, это раз. Для того, чтобы, скажем так, это было не настолько ресурсно-затратно, нужно отращивать себе такой защитный панцирь. И как мы все знаем, кто сталкивался с обычными поликлиниками в любом городе, часто врачи и медики отращивают себе такой панцирь в виде равнодушия, да, и, может быть, даже немножечко такой агрессии, по-разному бывает, просто для того, чтобы не разрушиться от количества эмоций, с которыми они сталкиваются. Но есть и другой путь. Можно отрастить себе метапозицию. И это достаточно легко, наверное, можно сделать с помощью психотерапии, когда вы можете переключаться между разными своими ролями и смотреть на ситуации, которые происходят, не из включенной позиции, а из метапозиции, из позиции наблюдателя. И тогда тот эмоциональный фон, который происходит у вас на работе, он не будет настолько сильно вас высасывать. То есть первая моя рекомендация – это все-таки, если есть возможность, пойти к психотерапевту для того, чтобы отрастить себе эту метапозицию, позицию исследователя и не включаться настолько эмоционально, потому что иначе ресурс нужно будет восстанавливать бесконечно. Вторая часть вопроса – как переключаться на ребенка, как заниматься с ребенком, когда сил совершенно нет. Наверное, на этапе, пока перехода вот в эту метапозицию не случилось, я рекомендую вам делать паузы от перехода от работы к дому. Условно говоря, такая очень простая рекомендация может быть пойти 20 минут погулять. Просто для того, чтобы не как можно быстрее возвращаться домой, а просто погулять 20 минут, ни о чем не думая, да, просто глядя в никуда. Для того, чтобы сделать вот этот вот переключатель. Вот я сейчас была в рабочей позиции, у меня было мало ресурса, у меня там был очень напряженный эмоциональный фон. Вот у меня есть переключатель, вот такой ритуал перехода, условно говоря, в другую роль. И может быть каким угодно. То есть для меня, допустим, ходьба и прогулки – это ресурсная история. Для вас это может быть поход в магазин, побегать там эти 20 минут. Ну вот выберите тот ритуал, который для вас будет комфортным. И вот этот вот процесс перехода, процесс ритуала, он, надеюсь, будет переключать вас в другую роль, в роль материнства. Я не думаю, что у вас станет больше ресурса в этот момент, да, потому что, ну, это не волшебная палочка. Но вот этот переход из роли в роль, он позволит вам хотя бы оставить то, что было на работе, там, на работе, и не нести его домой. И это уже будет гораздо легче. То есть вы без этого рюкзака, без этого накопленного груза эмоционального, да, и физического переходите в роль мамы, да, в роль отношений с ребенком. Ну и потом не требуйте от себя слишком многого. Ну, действительно, ваша очень тяжелая работа, которая требует огромное количество ресурса. Вряд ли вы сможете быть вот этой мамой, которая, ну, мамой праздник, да, мамой феи, которая полностью супер включенно занимается после работы ребенком, слушает его, играет во все игры, получает от этого удовольствие, ну, маловероятно, сил на это вряд ли хватит. Отнеситесь к себе бережно, делайте то, что вы можете, да, вот у вас есть ребенок, у него должны быть какие-то гигиенические факторы закрыты, да, поел, попил, одет, умыт и так далее. И закрыть историю с контейнированием, то есть выслушать его, поговорить с ним, что там у него происходило, какие у него истории происходят, ну и все. То есть не пытаться на себя навесить там проверку домашней работы, регулярные там, не знаю, какие-то походы куда-то после работы. Оставьте все это для выходного дня. То есть сконцентрируйтесь на качественном проведении времени с ребенком в те моменты, когда вы можете это сделать, то есть в ваш выходной. Но тут я как бы рекомендую не смешивать, что вам о себе тоже нужно заботиться в этот выходной. То есть поделить этот выходной или выходные дни, если вы работаете посменно, так, чтобы у вас было время на включенный контакт с ребенком и время на себя, на заботу о себе. Потому что это тоже важный источник ресурса. Если вы о себе не заботитесь, то как бы работа будет вас дальше уже только разрушать, потому что вы не восстанавливаете за выходные свой ресурс. Наверное, такая рекомендация. Я прям, правда, очень восхищаюсь медиками и учителями. Это те люди, которые самостоятельно идут практически на такой вот героический подвиг, да. И очень-очень помогают нам в этой жизни. Держитесь. Следующий вопрос от Анны. Звучит он так. Здравствуйте, я не эксперт, я домохозяйка. Сижу 8 лет, вернее, езжу по городам. С рождением сына поняла, что не могу выйти на прежнее место работы, нужно что-то делать, начала разбираться в инвестициях. За 8 лет построения карьеры мужа сделала свои успехи в инвестициях по недвижимости, о чем не знал ни муж, ни близкий. Сейчас живем в небольшом северном городке, и очень хочется в социум. Куда податься? Даже нет понимания. По специальности я экономист. Опыт работы всего 6 лет в нефтяной сфере по закрытию объемов работ бригадами. Куда податься в маленьком северном городке экономисту и специалисту по инвестициям по недвижимости? Во-первых, у вас такой разделенный тоже запрос, что у вас за 8 лет построения карьеры мужа, да, случилась история с инвестиционным бизнесом, в котором вы были достаточно успешны, и об этом никто не знал. Это уже интересно. Хотите ли вы дальше в этом направлении развиваться? Почему вы не считаете свои успехи в инвестиционном бизнесе выходом в социум? Много вопросов. Если ваш вопрос касается именно того, что вы хотите работать в офлайне, в маленьком северном городке, и не хотите, чтобы это было связано с онлайном, онлайн-инвестициями в недвижимости и так далее, потому что для вас это не выход в социум, ну, тогда смотрите, какие есть форматы вообще. Действительно, маленький город, если он еще и закрытый, достаточно ограничен по выбору работы. Вряд ли там есть какие-то супер развернутые истории с большими крупными компаниями, которые набирают большое количество людей и так далее. Мне, наверное, не хватает немножко фактологической базы здесь для того, чтобы выдать какие-то рекомендации. Давайте фантазируем. Если это ваш запрос на профориентацию, то, наверное, стоит вам посмотреть в сторону профориентационных тестов и работы с профориентологами и попробовать приломить это на себя. То есть как вы в этом северном городе можете вот ту или иную профессию адаптировать. Если ваш запрос звучит как поиск работы в онлайн-формате, то механика та же самая. Вы проходите профориентационный тест, вы, соответственно, работаете с профориентологом, ну или самостоятельно принимаете решение, и уже как бы в диджитал-формате ищете свое призвание, свое место работы. Это условно можно назвать выходом в социум, потому что это выход в онлайн-пространство, это тоже социум, и, допустим, мне во многих вопросах этого социума достаточно, но это не офлайн. Если вы говорите просто про то, какие выборы можно сделать в этом маленьком северном городке для того, чтобы работать в офлайн, я просто не понимаю размер города, да, то есть является ли он каким-то, ну, не закрытым, а города при каком-то градообразующем предприятии, ну, не очень понятно, но вы можете пройти и посмотреть, какие профессии, собственно говоря, представлены вокруг вас в этом городе, что там есть. Понятно, что там есть куча всяких разных бухгалтеров, скорее всего, наверняка продавцы магазинов, более чем уверенно, да, и другие какие-то профессии. Просто посмотрите, что представлено там на месте физически, из какого спектра профессий вы можете, собственно говоря, выбирать. Ну и посмотрите, что вам максимально подходит. Вообще, если вот такой неопределенный запрос, да, что хочется выхода в социум, не понимаю, куда мне, что мне и так далее, все-таки работа с профориентологом – это прям супер важная история. Потому что я вижу много тревоги и беспокойства, возможно, какие-то сложности в отношениях в семье. В этой ситуации крайне сложно самому об себя думать, поэтому лучше подумать об другого человека. И это может быть профориентолог, тот человек, который вам поможет посмотреть на ваши сильные стороны, поможет вам сформулировать, как они могут быть выражены в той или иной профессии, да, и как вы можете применить в конкретном регионе, в котором вы находитесь. Наверное, моя рекомендация будет такая: если вам нужен будет контакт профориентолога, напишите в чате, я вам в личные сообщения скину тех девушек, с которыми мы работаем достаточно давно, и в профессионализме которых я уверена. Следующий вопрос от Алины. Добрый день, помогите, пожалуйста, дайте совет. Стоит ли при собеседовании в новую компанию говорить, что я 3 года сижу в декрете? С прошлого места я еще не уволилась, декрет закончится через 2 недели. Я вообще обязана об этом сказать, если меня не спрашивают. Было интервью с рекрутером, диалог строится так, как будто я работаю сейчас. На свои обязанности и задачи я знаю и помню хорошо. Ощущение, что и не было этих 3 лет декрета. Дайте, пожалуйста, совет или подскажите, в каком подкасте послушать эту информацию. Очень простая рекомендация. Если вам не задают вопрос про декрет, то самому сходу об этом говорить не стоит, потому что вы не всегда понимаете, какой человек с той стороны. В целом, по резюме обычно у рекрутеров возникает вопрос, а почему у вас вот за последние там, 3-4 года не было никаких карьерных переходов, вы находитесь там в одной позиции. И тут как бы автоматом возникает ответ про то, что вы там последние 3 года находитесь в декрете. Но если рекрутер такого вопроса не задает, значит, не задает. Я не сторонник того, чтобы оправдываться за то, что вы 3 года были в декрете, у вас был перерыв на материнство, и вывешивать там вот это вот на какой-то флаг, вот смотрите, я была в декрете. Интервью — это всегда вопрос такого торга, да, то есть вы, по сути говоря, на рынке труда. Вы продаете свой опыт, рекрутеры, компания покупают ваш опыт. Ваша задача продать и подчеркнуть свои сильные стороны. Их задача посмотреть повнимательнее, оценить, увидеть ваши сильные стороны и слабые стороны, и принять решение, сколько они там готовы вас устроить в вашу компанию. У меня вот сейчас, неделю назад, был кейс, карьерная консультация, где мы обсуждали приблизительно такую же историю, и был вопрос, стоит ли говорить о декрете вот сразу, сходу, на первом собеседовании. После консультации, соответственно, был несколько интервью у моей клиентки, и на которых вопрос про декрет не всплыл никоим образом. И ей сделали оффер, она вышла на работу, и все окей. Никто, ничего не случилось, там, мир не рухнул, никто не уличил ее в обмане, потому что его не было. Ну, то есть все было нормально. Если об этом не заходит вопрос на собеседовании, я бы не акцентировала. Будет вопрос, будет ответ. Вопрос от Елены. Как сейчас рынок вакансий? Куда распределился народ, который работал в иностранных IT-компаниях, которые ушли из России? На самом деле, по-разному. Я не могу говорить в процентах, потому что прямо такой аналитики я не видела. Но достаточно много людей ушли в российские IT-компании. И их появилось достаточно много. Многие из них стали укрупняться, потому что рынок освободился, освободилась ниша, и они ее занимают. И большая достаточно часть уехала, айтишников, которые уехали в другие страны, работают удаленно на Россию уже в меньшей степени и работают, соответственно, на свои иностранные компании в тех городах, в которых они присутствуют. Уехала, по моим ощущениям, ну, я смотрю по окружению вокруг меня, достаточно много хороших специалистов, которых забрали с собой Google, Microsoft, Accenture, там еще какие-то антикомпании крупные. Они делали прям достаточно большое количество офферов по переходу и по релокации своих сотрудников в разные города мира. Наверное, так. Как сейчас рынок вакансий? Я не очень понимаю этот вопрос. Рынок вакансий растет достаточно сильно. Вот зато рынок резюме не очень растет. И там есть такой разрывчик сейчас, да, когда потребность в найме достаточно большая, а людей брать неоткуда, в том числе и в IT-сфере. Следующий вопрос от Анны. Здравствуйте, дорогие ведущие подкаста. Готовлюсь к собеседованию, изучила уже массу информации, как отвечать на вопрос про свои слабые стороны и менее успешные рабочие. Я правильно понимаю, что в идеале эти слабые стороны не должны напрямую коррелировать с требованиями для вакансии, например? Или есть какой-то другой принцип, как грамотно ответить на такой вопрос? Помогите разобраться, пожалуйста. Ну, во-первых, если вас по-прежнему на собеседовании спрашивают про ваши сильные и слабые стороны, то эти люди застряли где-то там в периоде 10 лет назад. Этот вопрос уже, ну, такая, ну, моветон такой. Все уже имеют социально желаемый ответ на этот вопрос, поэтому все-таки рекрутеры прогрессивные стараются такие вопросы не задавать. Но ваши слабые стороны могут быть любые. Они не обязаны коррелировать с требованиями, вакансиями. Но, правда, на этот вопрос невозможно ответить честно, что ли, да, открыто. Ну, допустим, я, например, считаю своей слабой стороной пунктуальность. Я редко прихожу вовремя, практически никогда. Ну, и что это? Как бы, как это относится к моей работе, да, на что это влияет? Ну, можно ли из этого сделать вывод, что я не буду приходить на работу вовремя или на встречи вовремя? Вообще нет. Ну, то есть я как бы считаю свою непунктуальность своей слабой стороной, но вы же не знаете, какая это непунктуальность. На 5 минут я опаздываю или на час? Ну, то есть здесь такая вся история очень относительная. Поэтому я бы на вопрос про сильные и слабые стороны давала какой-то социально желаемый ответ. Какой вопрос, такой ответ. Перечисляла ваши сильные стороны, на которых вы хотите сделать акцент, и в слабые стороны просто добавляла бы парочку общепринятых историй. Ну, вот про ту же самую пунктуальность там, ну, или про что-то еще. Ну, то есть этот вопрос очень тухлый, очень несовременный, и не очень понимаю, как на него отвечать правильно, потому что он ничего не раскрывает. Вы можете сказать, что у вас нет слабых сторон, ну и с другой стороны, конечно, рекрутер с той стороны подумает, что у вас завышенная самооценка, но или можете сказать, что все ваши навыки в разной степени развиты, и вы их не оцениваете как сильные стороны и слабые стороны, да, то есть вы все их принимаете как норму и работайте с ними. Но вот есть как бы то, на чем вы хотите сделать акцент, то, что вы прицельно развиваете, это ваша сильная сторона. Ну, и есть то, что развивается само по себе, как бы это зона развития. Сложно ответить на этот вопрос, потому что, правда, мне кажется, что сейчас уже никто так не спрашивает. Ну, я очень надеюсь на это, что никто так не спрашивает. Следующий вопрос от Анастасии. Первый год на фрилансе в новой сфере, сайты под ключ. Много слышу, что нужен нетворк, партнерство и коллаборацию, но непонятно, где это все искать. Правда ли, что первый год самый сложный? С ребенком мне тоже так говорили, а потом был кризис 3. Спасибо. Да, кризис трех – это отдельная история. Первый год сложный, наверное, с точки зрения адаптации всегда. И к новой роли, и к ребенку, и к новому ребенку. Потому что вы были до рождения ребенка и до перехода там, на фриланс в каком-то одном формате, в привычном, а потом у вас происходят изменения, и вам нужно адаптироваться к этому новому. И, наверное, скорее про то, что первый год ребенка и первый год на фрилансе самый сложный с точки зрения как раз адаптации к этому процессу. Возвращаясь к вопросу про нетворкинг и про партнерство и коллаборацию, для меня самая оптимальная история про нетворкинг – это сообщество. Наверняка есть сообщество таких же фрилансеров, таких же создателей сайтов под ключ, которые работают так же, как вы, у которых есть какой-то опыт, и у них наверняка есть какое-то сообщество, где они обсуждают свои кейсы, обсуждают клиентов, обсуждают новые приемы работы, новые форматы работы. Я бы пошла туда, потому что часто этот нетворк, во-первых, он вас обогащает с точки зрения опыта, но с точки зрения поиска заказов, наверное, тоже, возможно, и с точки зрения работы на каких-то больших проектах, да, если кому-то приходит большой заказ, в котором он не может справиться в одиночку, ну, скорее всего, понесет какое-то сообщество и будет распределять уже эту историю там. Поэтому я вам рекомендую подключиться к одному, двум, трем сообществам фрилансеров, которые делают сайты под ключ, и, в общем-то, там все эти истории отрабатывать, и нетворк, и коллаборацию, и партнерство, и обмен опытом, да, и наращивание навыков, наверное, так. Следующий вопрос от Татьяны. Скажите, пожалуйста, если я ищу удаленную работу, нужно ли готовиться к ответу на вопрос, почему вы хотите у нас работать? Часть потенциальных работодателей меня впечатляет, и я смогу ответить. Часть просто имеет интересные мне вакансии. Считаю, что для удаленной работы, по большому счету, не обязательно иметь аргументированный ответ на этот вопрос. Я делаю нужные задачи под ваш запрос, вы мне платите деньги, что еще нужно, чтобы все были довольны. Так думаю и я. Поправьте, пожалуйста, мои рассуждения, чтобы мне на этом вопросе не провалить собеседование. ПС. Надо признать, что во мне живет цепочка убеждений. Удаленная работа – это несерьезно, значит, ненадолго, значит, не обязательно искать работодателя на годы, значит, какая разница, кто работодатель, если я через год найду нового. Очевидно, что да, такая цепочка убеждений у вас живет. И эта цепочка убеждений не является истиной в последней инстанции, скажем так. Потому что удаленная работа не равно несерьезная работа, поверьте. Удаленная работа может быть крайне серьезной. И мне кажется, если вы посмотрите на рынок удаленных вакансий, вы это увидите. Удаленно может быть даже генеральный директор, если это распределенная команда. А куда уж серьезнее генерального директора какой-то компании. Очень серьезная должность. Поэтому я бы так к этому не относилась. И удаленный работодатель, он может быть достаточно длительный период времени. То есть вы можете с ним сотрудничать, работать достаточно долго. То есть вы сейчас просто немножко путаете историю с фрилансом и удаленкой. Потому что когда вы даете мне запрос и платите деньги, я делаю вам работу, это скорее взаимоотношения на фрилансе. Когда вы находитесь на удаленной работе, но в коллективе, в компании, это все-таки чуть больше, чем мы даем тебе работу и платим деньги, а ты нам просто выдаешь готовый результат, потому что у вас возникает цепочка взаимоотношений в коллективе с работодателем, с руководством, еще с кем-то, то есть такое эмоциональное включение, и это обычная полноценная работа, просто ваше рабочее место находится в интернете, условно говоря, где-то там за пределами Зума или в самом Зуме. Поэтому я бы все-таки относилась к выбору работодателя достаточно серьезно, даже если это всего лишь на год, но этот год хотелось бы поработать в комфорте, ну, по крайней мере, мне. Я считаю, что комфорт на рабочем месте – это супер важно и очень сильно влияет на продуктивность, на рабочую эффективность. Возвращаясь к первоначальному вопросу, почему вы хотите у нас работать и как на него ответить? Ну, а почему вы действительно хотите работать в этой компании? Были же какие-то причины, почему вы из массы вакансий выбрали именно эту вакансию, откликнулись на нее и пришли на собеседование. Если это связано с деньгами, то мне кажется, что это вполне релевантный ответ, но действительно его нужно просто завернуть в такую социально приемлемую оболочку, потому что ответ, потому что вы много платите, он такой не очень социально приемлемый, да? Ну, допустим, это может быть история про то, что не нравятся задачи, которые есть в вашей компании на этой позиции, и уровень финансовой компенсации. Это нормальный ответ. Конечно, любой работодатель в ответе на этот вопрос хочет услышать, потому что вы такие классные. Я хочу у вас работать долго-долго, приносить пользу компании, приносить пользу миру, развиваться и вместе с вами улететь в далекий космос. Ну, понятно, что первоначально как бы запрос с их стороны – это запрос такой на поглаживание, похвалу компании, да, и понимание, насколько человек там вписывается в их систему ценностей. все исследования показывают, что в мире, особенно в России, основной мотивацией сотрудников является материальная мотивация. То есть в пакете из 100% 65% мотивации – это материальная мотивация, деньги. Все достаточно просто. Но это действительно не единственная история, потому что остается еще 35% на нематериальную мотивацию, которая тоже важна. И туда как раз входит история с коллективом, с отношениями, с руководством, с задачами и со всем остальным. Поэтому отвечайте, наверное, так, как хочет услышать работодатель, если вам важна эта история. И, ну, я думаю, что вы из-за этого вопроса не провалите собеседование. Все-таки, если мы говорим про адекватные собеседования, про людей, которые нанимают профессионалов в первую очередь, то они смотрят на ваши компетенции, на те требования, которые есть в их вакансии, и на те навыки, которые вы проявляете. Один ответ на вопрос, почему вы хотите работать у нас в компании, не провалит собеседование, правда. То есть он может быть не самым удачным, этот ответ, но он не может изменить суть того, что вы являетесь профессионалов. Выдайте ту мотивацию, которую они хотят услышать. У вас классные задачи, у вас классная компания, мне подходят ваши ценности. Ну, вот какую-то такую историю. И я бы попробовала, если вы чувствуете все силы, и задать им следующий вопрос после этого. Как вы думаете, почему я должна прийти к вам работать, да? То есть они щупают вашу мотивацию, вы щупаете их. Это тоже интересно. Ну, маловероятно, кстати, что они будут готовы ответить на этот вопрос. Но попробовать можно. Ну, вообще, как бы в норме, если вы хотите прям действительно попасть в эту компанию, конечно, нужно отвечать про то, что вы прочитали, грубо говоря, на сайте. То есть, если вы скажете, что мне очень нравятся ценности вашей компании, миссия вашей компании вдохновляет меня там на развитие, я хочу вместе с вами, соответственно, делать мир лучше и так далее, конечно, этот вопрос, этот ответ даст вам плюс 100 очков в процессе прохождения собеседования. Но самое главное, чтобы вы действительно так чувствовали, потому что если эта история про то, что я отвечу так для того, чтобы просто пройти на собеседование, то неизбежно, ну, я не верю в ценности компании, мне не откликается миссия, мне не нравится продукт, который делает компания, рано или поздно вы все равно столкнетесь с признаками выгорания, с определенными эмоциональными проблемами, потому что если вы находитесь в среде, которая вам некомфортно, а если вам не отвечают, если у вас не совпадают ваши ценности с ценностями компаниями, то, скорее всего, среда это будет некомфортная. Неизбежно вы пойдете в разрез, да, и как бы, вот этот вот психологический дискомфорт на работе, он будет достаточно сильно истощать. И это не очень здоровая история. Ну, то есть, если нет выхода, то это тоже окей. Можно себя там как-то отгородить от этого. Но если есть возможность, лучше все-таки идти в компанию, которая действительно вам по ценностям отвечает. Тогда ваш ответ про ценности, он будет честным, релевантным и социально приемлемым в том числе. Следующий вопрос от Виктории. Хочу получить совет, в каком профессиональном направлении мне лучше развиваться, учитывая мои желания по формату работы и исходные данные. На данный момент я 5,5 лет не работаю, ушла во второй декрет после увольнения с госслужбы. Раньше хотела развиваться в бухгалтерии, но когда со вторым ребенком поняла, что офис – это не моя история, теперь нет поддержки совсем, стала смотреть в сторону онлайна. Училась на менеджера маркетплейсов кое-чему, еще в онлайн-среде, но так и не нашла время на работу, чтобы это не было ночью. Финансовый вопрос стоит все острее. Плюс хочу воспользоваться программой содействия занятости. И вот тут хочу понять, куда лучше идти. Бухгалтерию это более близко и знакомо, но зарплаты для начинающих совсем низкие, и бухгалтеров, в принципе, сейчас достаточно много. Или менеджер маркетплейсов много удаленной работы, но работа очень многозадачная, не всегда стабильная. В идеале хотелось бы работать удаленно, зарплата не ниже 70-80 тысяч, но не быть 24/7 в распоряжении работодателя. Работать в белую идеально по трудовой. И вообще, как сдвинуться с мертвой точки и начать, когда нет времени и уже не веришь в свои способности, куча страхов, деньги нужны. Спасибо вам большое, что вы так подробно описали, да, свои требования. Это правда помогает сориентироваться в рекомендациях. Во-первых, мне кажется, не очень понятно, почему вы сужаете поле выбора до двух профессий – бухгалтерия и менеджер маркетплейса. Только потому, что они вам понятны и близки, и вы там уже работали и понимаете, там все устроено, или правда чувствуете, что одна из этих профессий максимально вам близка. Я бы посмотрела чуть шире. Ваш бухгалтерский бэкграунд может сыграть достаточно хорошо в какую-то историю, связанную с документооборотом, закупками, с какими-то еще историями. Много-много есть опций, когда такие люди, такие профессии работают тотально удаленно, и зарплата в 78 тысяч вполне как бы адекватна. Попробуйте чуть пошире посмотреть, какие варианты предлагает программа содействия занятости. Насколько я помню, у них очень много подрядчиков, которые оказывают обучение. Там можно реально просто всему чему угодно научиться. От маникюра до полета в космос, наверное. Посмотрите разных провайдеров содействия занятости, и, возможно, что-то из того, что они предлагают, у вас щелкнет там, да, ёкнет, не знаю, вы почувствуете, что это то, чем вы хотели бы заниматься. Если нет, то посмотрите смежные с бухгалтерией истории, потому что если у вас есть такое значимое образование и там существенный бухгалтерский опыт 5,5 лет, я бы его не обнуляла. Это правда классная история. Классная история, классный бэкграунд, который, я уверена, до нуля не обнулился, даже за 5,5 лет декрета. В любом случае вы что-то там помните, знаете, и остальное вернется в процессе работы. Но на этом базисе может вырасти много разных других направлений занятости. Так, как я уже сказала, вот есть закупки, есть легко аналитическая работа, если это вам интересно. Даже тот же самый бухгалтер на фрилансе, это тоже интересная история. Ну, там, конечно, сложно то, что нужно постоянно заниматься поиском клиентов, да, и поддерживать эту свою клиентскую базу. Если вы хотите работать сами на себя, а не в компании, которая оказывает такие услуги. Мне кажется, более важным вопрос про то, как сдвинуться с мертвой точки и начать, когда нет времени, не веришь в свои способности, куча страхов и нужны деньги. Первый способ сдвинуться с мертвой точки и начать, это начать. То есть сделать хотя бы первый шаг. Начните с того, что освободите в своем временном вот промежутке то время, которое вы можете уделять работе. Проанализируйте просто свой график, вот как он выглядит. Если можете записать, запишите. Зафиксируйте, сколько времени, в какое время вы тратите, на какие действия. И потом посмотрите, что из этого вы можете делегировать или убрать просто. Да? Понимаешь, двое маленьких детей, предполагаю, что маленькие достаточно, много бытовых забот, каких-то вопросов, которые вам нужно решать, возить, отвозить, привозить, готовить, вытирать носы и все остальное. Просто проанализируйте, что в этом графике, где вы можете внести изменения. Потому что пока вы пространство для работы не освободите, этот вопрос будет вызывать у вас скорее раздражение, да, чем такое вдохновение перед новым опытом. Освободив это время для работы, начните его занимать, потратьте его на поиск. То есть вот эти 2 часа там условно в день или 3 часа в день, которые у вас есть, тратьте на то, чтобы найти ту профессию, которая вам интересна, на обучение через программу содействия занятости. То есть выделяйте вот это вот пространство, когда вы эти 3 часа, соответственно, занимаетесь прицельно своей работой. Мне кажется, я предполагаю, что вот такое изменение в своем как бы ритме жизни, в графике работы, в графике жизни, в распределении времени, условно говоря, оно принесет свои плоды. Да? То есть у вас вот эта вот история про начать, она немножко сдвинется, просто потому, что вы знаете, что у вас там каждый день есть 3 часа, которые вы тратите на работу. И это уже такой первый шаг. Очень не нравится формулировка про нет времени. Я понимаю, о чем вы говорите, но при этом время есть. Надо просто его освободить под эту историю, да, и приоритизировать все ваши процессы так, чтобы работа стала одной из приоритетных. Если вы в сторону работы не будете выделять приоритет, и во временном расписании тоже, то, конечно, сложно будет справляться с этим всем. Про то, что вы не верите в свои способности, куча страхов, понятная история. Конечно, тут максимально комфортно, если вы сможете поработать с карьерным консультантом. И я тут опять напомню, что у нас есть бесплатные карьерные консультации с профессиональными карьерными консультантами, которые за 30 минут все-таки помогут вам сориентироваться, да, что же делать с этими страхами, что же делать с этим неверением в свои способности, с обнулением вашего, ну, в вашем сознании, обнулением вашего профессионального опыта, потому что правда, поддержка со стороны, поддержка внешнего карьерного консультанта, она супер классно вдохновляет. И те отзывы, которые я читаю после бесплатных карьерных консультаций, они во многом посвящены этому, что нужен был даже не карьерный совет, не карьерная рекомендация, а вот эта вот обратная связь про то, что ты ничего не обнулилась, про то, что ты все еще будешь востребована или уже востребована на рынке труда, про то, что твои способности никуда не делись, потому что страхи все можно убрать, и как бы чаще всего они достаточно надуманные, да, из-за того, что часто как бы мамы в декрете находятся в пространстве, которое не поддерживает их выборы, да, нет поддержки или нет возможности смотреть, какие профессии вокруг появляются. Ну вот оттуда появляется страх, что все, что происходит в моем пространстве, как будто бы везде так, во всем мире так, во всем пространстве так. И если здесь, вот в этом моем маленьком пузыре нет работы для меня, то значит и во всем мире нет работы для меня. Но это не так. И карьерный консультант вам, собственно говоря, поможет с этим. Поэтому давайте, будет у меня такая вот рекомендация. Во-первых, вы смотрите свой временной график, анализируете его и выделяете в нем уже сейчас время для работы, и тратите его для того, чтобы сориентироваться в той, в том, какая работа вам нужна. Во-вторых, я рекомендую вам записаться на наши бесплатные карьерные консультации и как раз поговорить с консультантом про свои страхи, неверие в способности и так далее, для того, чтобы просто получить поддержку, да, в своем намерении, подкрепиться немножко. Ну и дальше уже двинуться с поиском профессии, с обучением, ну и с выходом на работу. Надеюсь, все получится в этом направлении. И последний вопрос на сегодня от Светланы. В настоящее время есть работа, преподаю ИЗО. В нынешней работе меня 50% устраивает, 50% нет. Одна из причин – я не вижу свою первоклашку. Думаю, может, уйти во фриланс, умею многое от прикладного творчества, обучения рисованию и ДПИ до выпечки тортов. Не знаю, что такое ДПИ. Мне 42 года, я мама двоих детей. Предполагаю, что вы преподаете ИЗО в какой-то государственной компании, там, где ваша загрузка там достаточно большая, выглядит как 8-часовой рабочий день, из-за этого вы не видите свою первоклашку. Давайте подумаем, какой фриланс возможен для преподавателя ИЗО. Во-первых, можете давать частные уроки дома, еще где-то, подготавливать детей к поступлению в колледжи, в художественные школы, еще куда-то, и это вполне такой нормальный бизнес. Или делать собственные какие-то группы, которые будут у вас рисовать дома в каком-то пространстве, даже если вы арендуете где-то какую-то... Ну, сейчас, по крайней мере, в Москве много пространств, которые вы можете арендовать под свои занятия. То есть там просто комната, условно говоря, где вы можете... столы, стулья, где вы можете хранить там свои вещи, и приходят дети, и учить их рисовать. Но это всегда история про то, что вам нужно какое-то... источник прихода этих детей, да, то есть у вас должна быть какая-то ресурсная база, откуда эти дети будут поступать, по рекомендациям ли, в каком-то сообществе вы будете присутствовать, какая-то, может быть, районная группа, у меня есть такой вот опыт, собственно говоря. Районные группы часто становятся источником для информации, да, для вот таких преподавателей, которые работают в каком-то конкретном районе. Или вы можете сделать свои онлайн-курсы, и такие истории тоже есть, это очень прикольная история, когда вы там выкладываете ролики на YouTube, условно говоря, и потом делаете свой закрытый канал, и там учите детей, взрослых, кого угодно рисовать. Мне кажется, у вас есть в руках все инструменты, вы просто не можете определиться, чем конкретно вы хотите заниматься на этом фрилансе. Начните с перехода не полного, а частичного, то есть посмотрите вокруг, кому вы можете отправить свой запрос на то, что вы готовы там подготовить ребенка к поступлению в художественную школу, в колледж, куда-то еще, или какой-то другой запрос, да, и если почувствуете, что есть отклик, ну, потихонечку переходите. Мне кажется, это хорошая история. Ну, потому что, правда, ребенок никогда не будет первоклассником второй раз. И если вы хотите проводить с ним больше времени, пожалуйста, предпринимайте для этого действия. Но я бы просто не концентрировалась на такой большой истории. Я могу и то, и то, и то. Сконцентрируйтесь на чем-то одном. Если это ИЗО рисование, супер, концентрируйтесь на этом. Правда, сейчас вот я вот вижу вокруг меня, есть часть людей, которые, дети принимают решение не идти дальше в школу на 10 и 11 класс, а принимают решение уходить в колледж. И сейчас как бы система колледжей очень плотно развивается. И в том числе творческих колледжей. И для того, чтобы поступить в эту историю, им нужно портфолио, да, нужно показывать работы. Если там человек заранее этим не занимался, а вот неожиданно решил, что все, типа, со следующего года я буду в творческом колледже. И есть классные ресурсы для этого. Посмотрите, как представлена эта профессия на Профи.ру, на Юду, на, ну, Авито, наверное, в меньшей степени, но, может быть, тоже. Если там есть много таких преподавателей, посмотрите, какие у них расценки, ну и добавьте себя тоже. Попробуйте, ничего не мешает. Вам не нужно для этого увольняться, для того, чтобы попробовать себя в этом. Светлана, удачи. Спасибо вам, что приходите на запись подкаста. Спасибо, что оставляете свои карьерные запросы и даете нам возможность максимально подробно на них отвечать и рассказывать другим женщинам о том, как мы справляемся с проблемами на пути выхода из декрета в карьеру или на пути построения карьеры в декрете и на всех остальных карьерных перипетиях мам. Следующий выпуск у нас будет 9 марта. Если я не ошибаюсь, это будет у нас совместный выпуск с еще одним карьерным консультантом. Не буду, сохраню интригу, не буду рассказывать с кем. Я думаю, что практику совместных эфиров мы будем прям вводить на регулярной основе в этом году, потому что, правда, это очень классно, когда не один карьерный консультант разбирает вопрос, а два карьерных консультанта с разными фокусами, с разным опытом, с разным бэкграундом смотрят на ваш вопрос и дают разные советы, но в одном направлении. Это будет очень крутая, мне кажется, история. Спасибо всем за сегодняшний час, субботу утром. Хороших всех выходных. И приходите на запись наших подкастов через 2 недели.